Ясмина Сапфир. В плену чувственности. Глава 1.1. Элеандра.
«Ты уверена, что стоит вскрывать эту гробницу?»
Посмотрел на меня сурово Михей, оборотень Барс, весь текучий, с чуть широковатым носом. Его короткие светлые волосы всегда топорщились в разные стороны.
«Этого, как его?»
«Тайлар Лендрас Мелькантиас», — подсказала я забытое имя древнего архимага.
«Язык сломаешь»,
— фыркнул Михей. Оборотни из его команды и орки одобрительно загудели. А светлые эльфы начали возмущенно зыркать глазами и ждать, когда я поставлю нахала на место. Не дождавшись, Сарван, командир отряда эльфийских горняков, сам вскинулся на Барса.
«Госпожа Элеандра велела тебе делать, значит, делай. Не твоя задача тут рассуждать».
Остроухий выглядел угрожающе. Голубые глаза мечут молнии. Атлетическое тело вытянуто струной, будто готово к сражению. Удлиненное лицо с узкими изящными чертами стало более хищным и напряженным. Михей покосился на воинственного эльфа и осуждающе покачал головой.
«Просто вот смотрите. По легенде, эту гробницу укрепили самой мощной магией существующих. Если мы вскроем ее, возможно, Тейлар Ленгра, в общем, архимаг, вырвется на свободу и снова примется здесь зверски чудить. Опять же, если верить страшилкам его семьи, этот парень в прах разнес несколько городов».
«Легенды, страшилки — все это для детей». Вздохнула я, нервно всплеснув руками. Спор выматывал. Кроме того, Михей жал как раз на те рычаги, за которых внутри меня и так словно сигнализация срабатывала. Конечно же, я опасалась того, что даже современная наука еще не до конца изучила невероятные, фантастические возможности одного из самых сильных, легендарных архимагов планеты. Мы измерили фон частиц, энергии и полей возле гробницы. Все они в среднем в норме. У этого архимага не осталось родных. Следовательно, никто нам не запретит взять его на экспериментальное лечение в лабораторию. Это наш шанс доказать, что новая методика работает лучше всех предыдущих.
«И если все выгорит», — вмешался мой коллега, физик и медик, тоже попаданец Земли, Артур, «у нас появится очередная ниточка от ученых ко всем этим противникам науки. Многие ведь захотят подстраховаться, чтобы не стать таким же Тейларом Лендрас Мелькантиас. И наше отношение изменится. И вообще, может, в гробнице банально сложили какие-то ценности, а чтобы вандалы не лезли, рассказывали черт знает чего».
«Как в нашем древнем Египте про гробницы их фараонов», — усмехнулась я. Артур подмигнул и улыбнулся открыто, почти по-мальчишески. Этот симпатичный сероглазый шатен с поджарой крепкой фигурой иногда притягивал взгляды даже эльфиек. Но у нас с ним сложились исключительно дружеские отношения. Иной раз казалось, Артур ждет чего-то большего. Но если и так, я была рада, что он не решался никоим образом педалировать ситуацию. «Мы знать не знаем, есть ли хоть толика правды в этих мифах. А тут уже все переполошились. Это было 1000 лет назад. Вдумайтесь! 1000 лет назад. Современников Тейлера остались считанные единицы, и все они в те времена жили совсем на другом континенте», — добавила я. «Давайте уже успокоимся и будем действовать как адекватные существа, а не трясущиеся из-за сказок и преданий суеверные недотёпы».
«А предыдущих случаев стало быть недостаточно»,
— возразил Ларх, командир бригады орков. Громила, балагур и своевольник. С ним нужно было держаться исключительно строго и все время напоминать, тот у главный. Иначе буйный зеленый великан из простых, с клыками, торчащими над верхней губой, каких у аристократов орков не было, немедленно решит, что ты слабачка, и будет сам править бал.
«Это не вам решать и рассуждать», —
резко осадил его Сарван.
«Ну да. Это ваши эльфийские рожи будут решать, когда нам жизнями рисковать».
Орки загудели. Оборотни начали им энергично поддакивать. Мощный хор низких мужских голосов ввинчивался в мозг неприятной вибрацией. Я подняла руку вверх и резко провозгласила:
А ну стоп! Прекратите! Значит так, либо вы действуете, как оговорено, либо я вас больше тут не задерживаю. Ищите себе другую работу. Я никого не неволю. При нашем бюджете я за полдня найду другие бригады. Ну что, действуем?
Орки-оборотни начали переглядываться и переговариваться уже сильно тише. И я решила, что самое время подсечь рыбку, пока она еще на крючке.
Или же могучие орки и бесстрашные оборотни просто боятся?
Так и скажите, что вам дико страшно из-за старой сказки, затерянной в веках. Лишиться жирного заказа никому не хотелось. Да и моя подковырка подействовала на бруталов самым, что ни на есть, сильным образом. Показаться слабыми и напуганными эти расы боялись куда больше, нежели потенциальных последствий того, о чем только лишь слышали из молвы. Тем более, что наша клиника оплачивала работу втройне. Все-таки подобные эксперименты удавалось провести крайне редко. А мы как раз вырабатывали совершенно новую методику лечения архимагов, которые отравились собственными частицами, впали в кому на тысячелетия или умирают столько же времени. Тяжело, болезненно и немощно. Орки поспешили в машины для бурения породы. Оборотни установили силовые снаряды небольшого действия прямо на склон. А эльфы включили специальные аппараты, которые забирали энергию взрыва, частицы и все остальное. Отличное, между прочим, решение. Придумали, естественно, наши попаданцы-ученые. И взрывной волны практически нет, и ничего в тебя не летит. И энергию с частицами потом можно приспособить в электростанции для выработки полезного электричества. Красота, да и только. Мы с Артуром чуть отошли. Включили силовые щиты, энергетические поглощатели, такие же врубили остальные. И оборотни дистанционно запустили взрывы. Склон вздрогнул и будто бы завибрировал. Как этакий мощный несимметричный камертон. То тут, то там взвились фонтанчики камней и песка. Мелкая взвесь окутала гору странным серо-розоватым туманом. Казалось, утес — каменный монстр, который бьется в лихорадке, чихает и плюется во все стороны. Мы выждали, когда взвесь осядет, после чего за дело взялись орки. Начали бурить нечто вроде двери в породе, по заданным характеристикам. Края ловко и сноровисто равняли оборотни. Эльфы при необходимости снова усиливали силовые гранаты, чтобы пробиться еще глубже. До пещеры оставалось еще далеко, так что работа шла достаточно долго. Если бы не защитное поле, установленное вокруг Тейлара, мы вообще бы не заморачивались. Прыгнули порталом короткого действия и все. Однако, во-первых, мы и понятия не имели, что найдем внутри. Во-вторых, портал мог непредсказуемо и опасно среагировать защитными куполами, установленными для архимага. Такой прыжок грозил закончиться гибелью, лишением конечностей или же комой. В лучшем случае нас бы выкинуло куда-то очень далеко от этого места. И хорошо еще, если не в космос. Я нервно прохаживалась возле горы, садилась на валуны и снова вставала, переминалась ноги на ногу, перекусывала и опять встревоженно мерила шагами ближайшие тропы. Я очень боялась, что не получится. И что получится, тоже боялась. В голове прокручивались варианты. В пещере ядовитая атмосфера. С какой как раз уже сталкивались, слава богу, тогда обошлось без жертв. Внутри могут быть какие-то древние ловушки, магическое оружие, что срабатывает на незваных гостей. Архимаг давно умер. И мы получим разлагающийся труп со всеми вытекающими последствиями. Противники науки давно ждут, чтобы мы прокололись. А тот доказать, что Тейлара нашли таким, а не наше лечение так подействовало, будет весьма и весьма затруднительно. В какой-то момент, уже ближе к вечеру, даже не верилось, что мы закончим сегодня. Артур шепнул: «А если древние архимаги реально как-то устроили так, чтобы к пещере не пробились снаружи?» «Ты все еще веришь в волшебство?» — усмехнулась я, подняв бровь. «Я думала, лет с 14-15 сказки о колдунах и принцессах мальчиков больше не занимают. Их сильнее волнует внимание девочек, поцелуи и обжиманцы». Артур хохотнул и сказал: «Слушай, ну, то, чем мы занимаемся, тоже ведь магия в своем роде. Одни частицы превращают другие в нужное тебе вещество. Разбирают на составляющие молекулы, атомы и все остальное.
Энергии управляют ими дистанционно, как с пульта. Разве это не волшебство?
Нет, это физика. Уж тебе ли об этом говорить? Ты же физик-ядерщик по первому образованию.
Как и ты.
Да, тут наших немало.
Вот и нечего. Внезапно гигантские машины орков остановились, и буры спрятались внутрь, словно головы черепах в панцире.
«Вот ваша пещера!»
— пробасил Ларх.
«Получите и распишитесь!»
Техника орков уехала подальше от склона на зеленую цветущую равнину. Утес высился на ней, будто шапочка именинника, такой отдельный большой конус на курчавой зеленой макушке. Оборотни взялись за дело следующими. «Спустя несколько часов у нас появилась реальная дверь, причем сдвижная, туда и обратно. Проход тщательно укрепили и обработали так, чтобы сделать его безопасным по максимуму».
«Ну, пойдем или уже завтра?»
— скинул бровь Артур. Я обернулась к Сарвану. «Оплатите всем их работу, но пускай еще остаются. Мало ли, что-то потребуется», — и ответила в сторону ученого. «А пошли. Хоть посмотрим, что там за такой архимаг».
Мы двинулись по туннелю, который вел внутрь горы. Арку сделали колоссальную. Она не давила психологически своей узостью и низкими потолками, но одновременно не была слишком большой. Самое то, что доктор прописал. Местами в камень вкрапили минерал черной горы, который источал рассеянный свет. Так что нам даже фонарики включать не потребовалось.
Отлично. Парни — реальные спецы. Впрочем, эти орки и оборотни на такой работе собаку съели. Внутри горы, как это ни странно, не веяло холодом или же сыростью. Атмосфера ощущалась комфортной, хотя, по идее, воздух в подобных местах должен быть спёртым и влажным. Чудеса, да и только. Видимо, тут установили некую портативную вентиляцию. Сейчас мы уже умели таким способом переливать кровь и даже ауру от существа к существу. Значит, и воздух теоретически можно. Пещера располагалась в самом сердце горы, и из нее вниз шла широкая лестница. Видимо, захоранивать непосредственно тут побоялись. Вдруг землетрясение или еще что-то, и склон осядет, обнажая нутро. Показатели полей, частиц и энергии все еще не выбивались из фоновых и неопасных. Ладно, все не так страшно, как рисовали легенды, похоже. Мы с Артуром двинулись вниз. Тут уже куски минерала Черной горы были свои. Не мудрено, только они и светили бы спустя столько тысячелетий. Эти удивительные камушки будто губки впитывали солнечный свет и излучали либо его, либо тепло. Я толком не поняла, как их настраивали, знала только, что определенным образом, отбив минерал, получали либо лампочки, либо же нагреватели. Здесь обнаружились и те, и другие. Лестница казалась винтовой и очень длинной. Мы даже устали, пока спускались. Несколько раз Артур оглянулся и уточнил. «Может, все-таки отложим до завтра?» Но азарт исследователя гнал меня дальше. Периодически мы продолжали проверять на приборах концентрации частиц, густоту энергии и все остальное. Ничего пока не менялось. Мы находились уже совсем близко к цели, к которой стремились многие месяцы. Я просто не могла сейчас отступить. Наконец, мы очутились в неожиданно просторном подземном помещении, отделанном какими-то кусками породы, странным образом спаянными между собой. Выглядело так, будто плитки самого настоящего сиреневого камня соединили, как пластинки металлопаяльником. И вот тут уже наши приборы как начали показывать фон. Защитные энергополя, силовые поля, сгущение частиц и все остальное. Стало ясно, что, исследуя гору и пещеру, мы ничего не нашли только лишь потому, что все это было ограничено и заперто именно здесь, в подземелье. Хорошо, что на нас, на всякий пожарный, были специальные высокотехнологичные костюмы, что-то вроде комбинезонов, облегающих тело и к тому же достаточно умных. Они самостоятельно определяли уровень опасности и либо окружали нас силовым куполом, надетым на тело, подобно скафандру, либо грели, либо охлаждали, либо сушили. Эти ноу-хау, опять же, стали возможны исключительно благодаря попаданцам. Даже самые мощные архимаги прошлого не умели такого. Мы опасливо переглянулись. И чтобы не потерять научного куража, я шагнула вперед к странному выступу в стене. Больше тут совсем ничего не было.
Если архимаг спрятан, то именно под этим уступом». Я натянула тонкие перчатки из той же ткани, что и костюм, и осторожно прощупала породу. Та словно бы вздрагивала или дышала, как живое существо. Казалось очень футуристично и непонятно, и интересно. Я начала гладить, касаться и нажимать на камень в разных местах. В какой-то момент он вдруг резко поднялся, словно на загадочном невидимом механизме, и нам открылся вход в новую пещеру. В ее центре располагался вовсе не саркофаг, как мы ожидали, и не запаянный гроб, в каких, по легендам Земли, хранили вампиров. Совсем нет. Там была кровать с прикованным к ней эльфом. Вот он, легендарный архимаг Таэлар. Неожиданно я ощутила то ли дуновение, то ли что-то еще. Как будто сквозь меня что-то прошло или же проскользнуло. Но страшно или больно совсем не было. Приборы не показывали ничего опасного, пока мы в костюмах. И я шагнула в новое помещение. Архимаг покоился на чистейших перинах и подушках с закрытыми глазами. Цепи его свободно лежали вокруг и, видимо, были предназначены лишь для того, чтобы он не вышел из пещеры в соседнюю. Все остальное их длина вполне позволяла, будто захоронители сразу предполагали, что Таэлар начнет здесь прохаживаться. Свежесть постельного белья потрясла. Казалось, его либо чистили каким-то невероятным образом, либо меняли. Ну кто и как? Как такое возможно? Знаменитая серватская сталь цепей благородно серебрилась в лучах света. Я еще ни разу не видела ее такого уровня чистоты. Да и приборы, встроенные в коммутатор у меня на руке, это продемонстрировали. Дескать, тут нечто совсем поразительное. Эта сталь была самой прочной из всех существующих на планете металлов. Выдерживала местную магию. Точнее, та на нее совершенно не действовала. Однако я впервые сталкивалась с таким сплавом и даже не слышала о нем от эльфийских правителей. Артур за спиной тихо присвистнул. Видимо, как и я, впечатлился. Но самым невероятным во всем этом был сам Таэлар. Первые архимаги, которых нашли в подобных же обстоятельствах, напоминали мумии или вроде того. Этот же словно просто уснул. Даже румянец со щек не сошел. Все чудесатие и чудесатие. Я внимательно разглядывала Таэлара не без некоторого, чисто женского восхищения. Ну а что? Я ведь все-таки женщина, пусть даже и ученый планетарного уровня. Передо мной лежал совершенно роскошный, обалденный образчик мужественности и изысканности, какой только возможен среди эльфов. И сине-черные шелковистые волосы струились по подушкам под его головой. Длинные пряди, казалось, доставали практически до колен Таэлара. Черты лица выглядели бы женственными, если бы не были такими резкими. Чуть пухлые красные губы невольно заставляли очертить их взглядом еще раз. Прямой нос, отточенные скулы и высокий лоб придавали эльфу благородство. Абсолютно гладкая кожа казалась практически нереальной, светлой и какой-то глянцево-приятной. Так и тянуло коснуться, провести пальцами. Между полами свободной рубашки из тончайшей ткани, будто ее подвергали сухой чистке множество раз, виднелись поджары, крепкий пресс и мускулистая грудь. Так и представлялось, как эти литые бугры перекатываются в схватке. Тело эльфа было словно живое оружие, одновременно испытание для женщин и любого, кто к нему сунется. Понятия не имею, почему пришла к такой аналогии, но факт, я его так увидела. Даже залипла на пару минут. Свободные темные брюки в тон к рубашке сидели так низко, что я могла разглядеть гладкий лобок и немного даже то, что расположено у мужчины чуть ниже. Я в каком-то очарованном предвкушении, оцепенении, не сразу перестала изучать все то, что было уже почти видно. Неожиданно архимаг распахнул ярко-фиалковые глаза. Я таких еще не встречала ни разу. Мгновение, и Артур пулей вылетел из пещеры, и дверь в нее шумом закрылась. Причем все случилось так быстро, что я даже «ой» сказать не успела. Меня обдало теплым ветром, запахом цветов и свежескошенной травы. Еще мгновение, и я, совершенно растерянная, смятая, ошарашенная, прижата к стене каменно-горячим мужским телом.